Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Марка, 10 глава, с 35 стиха. Евангелие от Марка, глава 10, с 35 стиха. «Тогда подошли к Нему, к Иисусу Христу, сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: „Учитель, мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим“. Он сказал им: „Что хотите, чтобы я сделал вам?“ Они сказали ему: „Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей“. Но Иисус сказал им: „Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?“ Они отвечали: „Можем“. Иисус же сказал им: „Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано“. И, услышавши, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: „Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Аминь». Прежде всего, читая это место евангельского повествования, мы видим еще раз глубочайшую правдивость Священного Писания. Ведь если бы эта книга была написана не по вдохновению Духа Святого, а написана просто людьми, то разве бы кто-то пожелал оставить в этой книге эпизоды, которые бросают тень? Кто бы мог подумать, что апостолы, самые приближенные к Иисусу Христу, ученики, вдруг испытывали такое искушение, такое, казалось бы, обыденное, кто будет первым? Но Священное Писание доносит до нас всю правду, чтобы показать, что нет человека на земле, который бы не испытывал искушения. И даже находясь в Доме Божьем, находясь в вере и многие годы следуя за Господом, человек может испытывать искушения. В этом нет ничего необычного. Другое дело, как мы обращаемся к Господу, чтобы противостоять этому искушению. И вот, к счастью, сам Господь был рядом с учениками, и Он дал им ответ. И вот удивительно, что Господь дает ответ, намного превосходящий сам вопрос. Так же, как и свою благодать Он посылает с избытком, не меруя дает Господь свою благодать и ответ. Потому что, говоря к апостолам, Он открывает истины, которые ценны не только для них, но и для нас, когда мы читаем эти строки. И вот один из первых вопросов, который у нас может возникнуть, может быть, этот эпизод относится к очень немногим людям, к тем, которые поставлены на работе или в церкви в положение, когда они могут быть или являются первыми. Может быть, этот эпизод к нам не относится. Но если вдуматься в то, что, о чем говорит здесь Господь, то мы увидим, что практически нет человека, который бы в чем-то, когда-то не желал стать первым. Может быть, нет у меня такого положения в обществе и таких условий, но вот в каком-то качестве характера, в каких-то условиях жизни мне хочется стать, но немножко лучше, чем другой. Или может быть так, что чей-то успех может огорчать, потому что мы видим себя в чем-то обделенными и вдруг понимаем, что нет у нас того, к чему бы мы хотели стремиться. И вот это вот искушение, что хочется достичь чего-то, а это не получается, это ведь тоже одно из проявлений желания быть выше, быть чем-то лучше. И поэтому слова Господа, они обращены к каждому человеку. потому что искушение возвыситься, искушение приподняться, хоть в чем-то быть и хоть где-то быть чуть лучше других, оно знакомо многим. И вот какой же ответ дает Господь? Он прежде всего указывает на себя самого. Он говорит, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Он прежде всего говорит о том, что мы, каждый человек, он имеет такую ценность перед Богом, что Бог оценил нас в жизнь, страдания и смерть своего возлюбленного Сына. И в сравнении с этой величайшей ценой, которую Господь оценил нас, не за наши заслуги, не за наши способности, в сравнении с этим меркнут какие-то наши недостатки, какие-то наши неудачи и ощущение, может быть, ущербности или обделенности в чем-то в жизни. Потому что если сам Господь так высоко оценил нас, что отдал свою жизнь на Голгофе, чтобы искупить и назвал нас своими, и здесь уже, как мы читаем в Священном Писании, ввел в царство возлюбленного Сына Своего, не только там, в небесах, но Он это сделал уже здесь, сегодня, и дал нам это право наслаждаться Его любовью, восхищаться им. И в сравнении с этим, что значат какие-то другие мелочи жизни? У нас есть один потрясающий гимн, где есть такие слова. «О, неужели, царь державный, я для тебя дороже был, чем сын твой вечный, сын твой славный, ты для меня его забыл». Что Господь смотрит на нас не как на муравьев, которые ползают по этой большой земле, а Он смотрит на каждого из нас, как на величайшее сокровище, потому что ради нас Он пострадал на Голгофе, пролил Свою кровь и пришел, чтобы через это служение ввести нас в Свои царские обители. И что удивительно, что Он не только послужил тогда, 2000 лет назад, но, как мы читаем в Священном Писании, Он и сегодня, и в этот вечер, Он продолжает это служение. Помните, как написано во второй главе первого послания апостола Иоанна, что если бы кто согрешил, то мы имеем ходатай пред Отцом. Вы представляете, что сам Христос, когда человек, уповающий на Него, вдруг в чем-то начинает искушаться и, может быть, оступается, то сам Господь совершает служение. Он пред Небесным Отцом ходатайствует за нас. Он приносит Свою кровь, пролитую на Голгофе, и через это, после нашего покаяния, после нашего сокрушения и желания изменить свою жизнь, Он делает нас вновь чистыми, как мы читаем в первой главе книги пророка Исаии, белее снега. Так делает Господь. И вот, размышляя о том, как смотрит на нас сам Бог, мы понимаем, что все наши недовольства и раздражения, и неудовлетворенность жизнью, насколько они ничтожны, потому что Господь смотрит на нас совсем иначе. Ученики задали вопрос, на который мы читаем ответ также и в книге Откровения Иоанна Богослова. Иоанн и Иаков попросили Господа, как бы нам сесть по правую и по левую сторону от Тебя в Царстве Твоем. А как мы читаем в третьей главе книги Откровения, Господь говорит, побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем. Господь дает право, уповая на Него, проходить через искушения и Его силой побеждать человеческие немощи. И тогда Он каждому человеку непостижимым образом уготовал свое место на престоле Своем. И нам не надо бороться за это место, нам не надо прибегать к каким-то уловкам, потому что сам Господь Своей благодатью ввел нас в Свое Царство и дает нам это право быть с Ним и здесь, и в вечности. Но в этом месте Священного Писания мы видим и еще одну великую истину. В послании В апостольских посланиях мы читаем, что в нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. А какие чувствования были у Иисуса Христа? То есть, какие были у Него чувства? Написано, что Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого. Господь и через эти слова хочет нам напомнить, чтобы в нас были те же самые желания, что и у Него. Какое же желание было у Господа, когда Он пришел на землю? Было бы уже одного этого достаточно для нашего восхищения и изумления Божьими делами, если бы было написано, что Христос пришел, чтобы научить нас истине. Сам Бог оставил славу неба и пришел к людям. Если бы было сказано, что Он пришел, чтобы исцелить души, и это было бы величайшей радостью для нас, и это все правда. Но здесь сказано, что Христос пришел, чтобы послужить. Братья и сестры, Господь пришел, чтобы стать слугой нам, чтобы совершить это служение в нищете, в болезнях, в оставленности, в отвержении себя, чтобы в этом служении приобрести нам вечное искупление и дать пример своей жизни. Это удивительное слово «послужить», оно, мне кажется, должно вдохновить каждого из нас, потому что Господь желает, чтобы и мы имели в своей жизни то же самое желание, что и Господь. Если в нас есть это чувство, что мы хотим не просто прийти что-то сделать полезное для других, что-то сделать однажды, раз в неделю в церкви, но если, просыпаясь каждое утро, мы говорим: «Господи, я хочу, чтобы в этом дне мне послужить так, как Ты послужил. И если нужно, чтобы мне отдать свои силы, а может быть и саму жизнь, потому что Ты этого желаешь». И вот тогда в нашей жизни начинают происходить чудеса, потому что Господь открывает нам и возможность для труда, и дает для этого силы. И самое главное, Он в каждую минуту такого дня обязательно показывает чудные знаки Своего присутствия в нашей жизни. И это тоже великое средство от неудовлетворенности, от раздражения и от всяких депрессий. Потому что если Господь дал мне именно то, что нужно мне для того, чтобы послужить Ему, могу ли я быть недовольным от того, что чего-то в моей жизни сложилось не так? Разве Господь не волен дать мне то, что Он считает нужным? Казалось бы, не разрушает ли такое понимание самого желания, не мешает ли такое понимание стремлению достигать каких-то высот человеку в служении, в жизни? Разве стремление к совершенству, оно не является двигателем прогресса? Но удивительно, что и в Священном Писании есть и на это ответ. Апостол Павел, когда пишет в первом послании к Коринфянам, сравнивая свою жизнь с борьбой спортсмена на ресталище, он, казалось бы, тоже говорит о том, что мы должны стремиться достичь, чтобы получить награду, но он пишет в этом же месте, что «я бьюсь не так, как на неверное, но с какой целью? Для того ли, чтобы возвыситься над другими?» Он говорит: «я это делаю для того, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным». То есть он прежде всего озабочен тем, чтобы исполнить то, что ожидает Господь. Не для того, чтобы стать выше других, но для того, чтобы оказаться верным Богу. И именно ту же мысль он имеет в виду и в послании к евреям, когда говорит о поприще. Потому что на этом поприще, сражаясь с грехом, сражаясь со своей немощью, он говорит, что человек должен смотреть на великое облако свидетелей и, самое главное, на начальника и совершителя веры Иисуса. И только такое взирание на Христа, не на людей, не сравнение себя с людьми, но взирание на Бога и на порученное дело дают истинное и самое сильное основание для победы и для того, чтобы достигать того, что невозможно нашими человеческими силами достигнуть. В одной из книг Клайва Льюиса, английского писателя, есть эпизод, где он пытается представить, как происходила бы встреча человека, который попал в рай, с человеком, который оказался в аду. Мы знаем из Священного Писания, что эта встреча невозможна, потому что между раем и адом утверждена великая пропасть. Но Клайв Льюис пытается представить, возможен ли вообще разговор между людьми, которые находятся вот по разные стороны этой пропасти. И он пишет о предполагаемой встрече вот таких двух художников, которые при жизни вместе трудились, чего-то достигали. И тот, кто уже в раю, он зовет вот этого обитателя ада и говорит: «Ну ты хоть подойди поближе к горам и посмотри, как это прекрасно». А тот возражает и говорит: «А есть ли там известные люди?» На что он слышит ответ: «Здесь все известны, потому что всех знает тот, кто искупил нас». Он говорит: «Но есть ли здесь тот, кто прославлен?» Он говорит: «Здесь все в славе, потому что здесь тот, кто всем подарил свою славу». И тогда этот обитатель ада говорит: «Ну, может быть, надо мне действительно пойти, чтобы написать, как это прекрасно, чтобы показать другим?» А тогда этот обитатель рая говорит: «Да ты просто пойди и посмотри. Ты понимаешь, что там, где есть этот живительный источник, как бы прообраз той благодати и прощения, которые дает Господь, кто напьется из этого источника, для того уже будет безразлично, кто написал картину, ты или кто-то другой. Ты будешь просто радоваться тому, что сделал Господь». И вот точно так же, когда мы видим, что сделал для нас Господь, то для нас уже не так важно, кто достиг чего-то большего, кто именно спел, кто именно хорошо сказал, потому что мы знаем, что Господь дал для этого силы, и Он своей благодатью посылает нам сегодня и эту музыку, и это слово, и саму возможность быть на этом месте. И поэтому вот эта поглощенность Богом, поглощенность Его любовью, Его благодатью – это самое верное средство для вдохновения, для служения, для того, чтобы мы имели силы идти по тому пути, который нам дает Господь. И об этом же самом пишет и апостол Павел в первой главе своего послания к римлянам, где он признается, что «Я много раз намеревался прийти к вам, чтобы преподать некое наставление духовное», но потом добавляет: «чтобы утешиться с вами верою общую, вашу и моею». То есть уже не важно, кто именно говорит эти слова, важно, что сам Господь дает свое утешение. И христианское общение, и наше сегодняшнее служение – это ведь и есть те самые драгоценные минуты, когда мы вместе утешаемся верою и размышляем о нашем Господе. И надо еще добавить то, что такой настрой на служение, который Господь приводит нам в пример, он является именно тем, что Господь ожидает от каждого человека. Мы читаем во втором послании Коринфянам, в пятой главе, такие слова: «Ибо Христос для того умер», я сейчас прочитаю это место дословно, пятая глава, «а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». И именно на этом пути мы находим и благословение, и вдохновение. И мне хотелось бы в заключение привести один пример, который я прочитал в журнале «Мария». Это первый номер журнала за 1995 год, об одной удивительной женщине. Ее звали Мария Петровна Мясоедова. Эта женщина от рождения принадлежала к высшему сословию. Она числилась фрейлиной Петербургского императорского двора, получила блестящее образование. И в 18 лет она услышала проповедь от простых уличных проповедников армии спасения. И она отдала свое сердце Господу, примирилась с Ним и посвятила свою жизнь на служение Ему. Она оставила карьеру, она порвала отношения с женихом, который не желал разделять ее новых устремлений, и она посвятила свою жизнь тому, чтобы проповедовать Евангелие где только можно всем людям. И вот она многие годы трудилась в составе уличных миссий в Париже, Лондоне, Женеве, И потом исполнилось желание ее сердца, и еще до революции, в 1913 году, она смогла попасть в Россию, где очень много потрудилась в Доме Евангелия в Санкт-Петербурге, организовала приют для бездомных, издавала книги. И вот потом ее настигли многие испытания, как и многих верующих в то время. На ее долю выпало 8 тюрем, концлагеря, ссылка. И свою жизнь она заканчивала в далеком интернате для престарелых в Сибири с таким красноречивым названием «Тупик». И верующим удалось спустя много лет отыскать эту женщину в этом интернате. И когда они увидели ее, они стали просить, чтобы она согласилась приехать в город, вернуться, жить в семье верующих. Они желали хоть что-то сделать для нее. Но удивительно, что эта женщина отказалась. Она сказала, что здесь, хотя у меня и у самой много сил, у меня еще есть возможность кому-то послужить. Здесь есть те, кто не может самостоятельно глотать пищу, разжевывать пищу. И я сама руками вкладываю в рот этим старушкам эту пищу. И у меня есть возможность говорить им о Боге, говорить в эти последние минуты на пороге смерти о том, что есть любящий Господь. И она так и осталась верна своему решению, и так она до последнего дня была в этом интернате, потому что всем желанием ее жизни было послужить. И удивительно, что, казалось бы, такая жизнь, в которой было столько лишений, должна была ожесточить или как-то привести в уныние человека. Но ее письма, которые приведены в этом журнале, говорят наоборот об обратном. Это тихая, спокойная радость. Мне хочется прочитать один маленький отрывок из ее дневников. Она пишет, что тогда, когда меня гнали на допрос или вталкивали в Столыпинский вагон с решетками, вдруг как будто бы шепот, так ясно, это я, не бойся. И она пишет, вздрогнешь от радости, кровь прильнет к сердцу, и разом, как ни в чем не бывало, и уже ничего не страшно. Это именно то состояние, которое Господь дает человеку, который принимает в своей жизни решение во что бы то ни стало служить Ему, подражать Ему и идти тем же путем, которым прошел Господь и который Он открывает нам. И в этом пути сам Господь рядом, и сам Господь являет такую глубину своего присутствия и общения, что даже если встречаются в жизни испытания, то благодать Божия покрывает это все с избытком. И Господь сегодня через это напоминание апостолам, казалось бы, с такого Он начал обыденного обстоятельства, как искушение быть первым, Он ведет их на глубину общения с собой, на глубину посвященности, на глубину особой жизни, в которой каждое мгновение дышит любовью и общением с Господом. И поэтому сегодня Господь напоминает нам, чтобы это желание было в сердце каждого человека, чтобы мы могли также сказать: «Господи, и я хочу, как и Ты, послужить и отдать, посвятить свою душу на служение многим». Аминь.
Служение хора.
Грех отразить,
Дорогие братья и сестры, мы общим пением будем петь гимн. В сборниках песен Возрождения 158 и новые сборники 463 номер. Будем радоваться, братья, прочь уныние и страх. И во время пения будем участвовать в материальных пожертвованиях.